свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня музыкант, журналист, радиоведущий, блогер Сева Новгородцев. Сева, создается впечатление, что вы живете просто по сатирическому советскому стишку. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Собственно говоря, по-моему, у вас так и получилось.
В 9-летнем возрасте вместе с родителями я попал в Эстонию, где и закончил среднюю школу. И потом уже задним числом, анализируя свои молодые годы, я понял, что я вырос в эмиграции. Что я вырос в обстановке, где рядом со мной существовала параллельная культура, язык, традиции, в которые меня не пускали. Поэтому прививка иммиграционная у меня появилась очень рано. А там уж, конечно, и до родины продастся один шаг. Я работал помощником капитана и ходил за границу, где мог несколько раз были такие возможности, конечно, переметнуться, но этого не сделал.
Я обращаюсь к нашему собеседнику Сева. Ну, во-первых, это его артистическое имя, а во-вторых, мы уже знакомы более 40 лет. Мы вместе работали в русской редакции Russian Service BBC, были коллегами. Ну, а все-таки теперь вопрос к Севе. Вы уже сказали, что служили мичманом, да, в военно-морском флоте на подводной лодке. Море было своего рода зарубежьем, оно давало прививку свободы, или все-таки субмарина – это такая консервная банка?
Совершенно верно, это консервная банка, а в 60-е годы она еще и дизельным топливом, соляркой пропахла. Но нас спасло тогда, нас, молодых мичманов, я и друг мой Витя Волков, нас спасло то, что мы уже были музыкантами, полупрофессиональными. Мы умели играть эстрадную джазовую музыку. Поэтому моя вся служба на подводной лодке кончилась тем, что я играл партию первого альта в джаз-оркестре Дома офицеров Североморска. Так что боюсь, что в море мы не выходили, и родину защищать мне не довелось.
Сева, в Советском Союзе вы играли, ну, если я не ошибаюсь, в джаз-оркестре Иосифа Вейнштейна. Джаз был в те годы зарубежьем, хотя бы отчасти?
Абсолютный. Это был остров, который находился территориально, конечно, в России, но мы жили по другим законам. Мы одевались иначе, опознавали друг друга по деталям одежды. Скажем, рубашка button-down должна иметь пуговицы с 4 дырками, а наша отечественная промышленность производила только с 2. Башмачки там всякие с разговорами и прочее. Конечно, мы жили узким кругом, говорили на своем практически языке и находились в явной оппозиции к большинству, к трудовому, которое вокруг нас обтекало в общественном транспорте и вообще везде.
Сева, откуда вот эти первые семена, этот первый ваш посев западничества тогда, в 50-е годы? И я абсолютно убежден, что если вы были западником по отношению к музыке и там к одежде, то западничество должно было, я убежден в этом, проявляться в чем-то еще. Как вообще вы вот попали, так сказать, повернулись этой стороной к миру?
Мальчиком 14 лет я хотел быть актером и выиграл эстонский конкурс чтецов-исполнителей. И потом я поступал в театральный институт в Москве, но, к счастью, не попал. И став уже курсантом морского училища, я привлек к себе внимание английской кафедры. Наша английская кафедра, которая обязана была готовить штурманов-судоводителей в рабочем порядке, разговаривающих по-английски, потому что это нужно было для производства, она придумала себе тоже свое зарубежье. А именно, приходя на работу, все эти наши доценты и профессора с упоением принимались говорить друг с другом по-английски. Они свою любовь к английскому и, таким образом, неприятие с этой советской действительности стали переносить уже и на курсантов. В частности, они придумали драм-кружок, которым разыгрывали пьески на английском. И я помню, что стоял я на дневальстве, на ночном, учил очередную роль, и слова эти английские никак в меня не влезали. Но потом, в конце концов, я все это дело преодолел, роли выучил. И вы понимаете, господа, в чем дело? Что выученная роль, произнесенная со сцены, закрепляется в памяти не только словами, не только мимикой, но и жестами всего, так сказать, организма, всего тела. И поэтому он становится частью тебя. И вот так произошла моя конвертация в западничество и любовь к Западу, и к интерес к западной культуре.
Ваше имя ассоциируется с Лондоном. Какие уроки преподала вам Англия? Она чему-либо, ну пусть ненавязчиво, учит?
Англия научила меня всему. Отчасти не только от того, что я смотрел телевидение, слушал радио и общался на работе с разными английскими людьми, но у 16 с половиной лет я прожил в гражданском браке с английской актрисой и от нее на бытовом уровне почерпнул несколько пластов английской и семейной, и бытовой культуры. Так что Англия научила меня буквально всему, что я сегодня знаю.
В чем был все-таки секрет вашего успеха на BBC, ну, кроме таланта? Вы были своим, зарубежным или одновременно и своим, и зарубежным?
У меня такая история. Я ездил уже с гастролями по Советскому Союзу. 12 лет, в общем, у меня там музыкантской деятельности. И мы приезжали в очередной провинциальный какой-то богом забытый город. А в провинциальных городах, маленьких особенно, делать совершенно нечего. И поэтому, если кто-то приезжает, валят на концерт все. И первые ряды занимают влиятельные тузы, люди со связями, музыка незнакомая, потому что мы играли музыку в основном Count Basie там и прочих, все американское. И я, сидя на своем теноре играя, вынужден был смотреть на эти первые ряды. А там люди, которые не понимают вообще, что происходит, и, ну и не уйти невозможно, потому что авторитет свой обронишь. И вот они смотрели на происходящее, как я называл для себя, стеклянными глазами. Так вот, начиная работать на BBC и сочиняя для своей публики какие-то там первые свои робкие шутки, я пытался обойти эффект стеклянных глаз. Я хотел, чтобы не было вот этого отчуждения. Мне, честно говоря, от него жгуче стыдно становилось на наших джазовых концертах. Поэтому я с первого же раза взял курс на сближение с народом. Еще и потому, что прекрасно из своих гастрольных наблюдений знал, что советская молодежь – это совершенно угнетенный и подавленный слой общества. Их давили родители, их пропесочивала пионерия, комсомол и так далее. Поэтому из чисто человеческих побуждений, из эмпатии, я пытался их как-то поддержать, как-то там пошутить. И вот эта нехитрая формула и привела потом к неожиданным результатам.
Но есть ведь и другая сторона дела. Такое впечатление, что вы сумели подчинить несколько суховатое, чуть-чуть чопорное BBC своим задачам и своим целям. Испытывали ли вы какое-то редакционное начальственное сопротивление своим замыслам?
Конечно, да. Пока не стало известно, что реакция довольно бурная в России среди наших слушателей, все было нормально. Тут надо сказать, что два человека, которые до меня вели эту поп-программу, были англичане. Барри Холланд и там еще один человек. Барри Холланд, например, по радио разучивал ча-ча-ча. Играла музыка ча-та-та-та-та-та-та-та. Он говорит, сейчас ножку левую сюда ставим, сейчас ножку ставим правую сюда. То есть уровень подрывной деятельности был, мягко говоря, наивный. И я, придя на это самое место, понял, что моя задача как-то двигать дело вперед. Я питался в основном музыкальным наследием. Дело в том, что музыканты, когда они ездят по гастролям, особенно музыканты джазовые или поп-музыканты, как потом со мной было, они, в общем, находятся в несколько враждебном окружении, потому что трудовой наш народ этого всего еще либо не знает, либо еще не понял, и поэтому музыканты лепятся друг к другу. И такая семья, такой цыганский табор, который в тяжелых бытовых условиях длинных переездов, холодных гостиниц, непонятной еды, от которой ты можешь отравиться легко, каких-то продуваемых гостиничных номеров и сцены, они друг друга поддерживали. И был такой вот, создался целый фольклор музыкантского юмора, где рассказывали про интересных и необычных совершенно какие-то поступки музыкантских людей. И вот из этого всего создался пласт, которым я потом делился потихонечку с моими слушателями, ну, в пересказе, конечно, но самое главное, что задел был сделан именно тогда, в этих автобусах Кубани, которые тряслись по рытвинам, непонятным, незамощенным дорогам, каких-то полубезумных молодых людей, которые встречали нас у домов культуры, ну и так далее. Короче, произошла смычка. Я вступил назад в прошлое для того, чтобы рисовать картину будущего.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Свобода. Подкаст зарубежья». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с музыкантом, журналистом, радиоведущим, блогером Севой Новгородцевым.
В начале 90-х, в начале нулевых вы вернулись в Россию, то есть физически вернулись. Вы узнали страну, или после Англии Россия уже для вас была, ну, отчасти зарубежьем?
У меня к тому времени в России создался фан-клуб с 22 региональными отделениями. И молодые ребята, уже в основном студенты, они самоорганизовались, что мне уже было интересно и весело, и заставили меня приехать в Москву. Сами они разместились в лесу под Опалихой в палатках, а я там, значит, на выезде к ним приезжал. Полночи, я помню, мы там у костра им что-то такое рассказывали и объясняли. Конечно, для меня это был полнейший шок, потому что представьте себе, огромная толпа, там 300 человек, которые тоже самоорганизовавшись устроили поездку по Москве-реке, они наняли целиком огромный этот речной трамвай, потом был поход через Красную площадь, нравы были тогда вегетарианские, нас никто не остановил, нам ничего не запрещал, и есть исторические фотографии, где на фоне Ильича, Кумача и прочего огромная толпа фанов, приблизительно все от 18 там, до 25 лет, и 50-летний юноша Сева с кудрями до плеч. Конечно, для меня это был полный шок. Но тут, господа, я должен вам сделать признание, один такой рассказать производственный секрет. Конечно, я любил своих слушателей, конечно, я для них старался каждую неделю написать что-нибудь такое душеподдерживающее, но была еще и, так сказать, ну, если не шкурное, то, по крайней мере, деловое соображение. В 84 году я ушел на вольные хлеба. Я там был небольшой какой-то редактор, я уволился с BBC, и стал там халтурить в кино, там музыкой заниматься и прочее. Это означало, что я находился на временном контракте годичном, который продлевали каждый год. А BBC без конца говорила о сокращении финансов. А кого легче всего уволить? Человека на таком годичном контракте. Просто не подписываешь в следующий раз контракт, и все, человека нету. Ну и, соответственно, и программы нет. Я не мог, конечно, допустить такого, потому что подвести свою аудиторию таким образом было бы настоящим предательством. Поэтому у меня не было никакого другого выхода, как становиться известным. И я никогда не отказывался ни от каких интервью. И вот эта поездка в Советский Союз в 90-м году, это тоже было сделано с таким вот прицелом. Ну, не такой уж я, конечно, расчетливый, но интуитивно я действовал именно в этом направлении.
Сева, а что вам не удалось сделать на BBC? Ведь не бывает идеальных карьер. На чем вы шею свернули?
Все проекты, которые получались очень медленно. На BBC самое главное было не торопиться и не спугнуть, как говорится, вальдшнепа. Потому что эволюция должна быть медленной, на уровне, я не знаю, скорости передвижения тектонических плит Земли, дюйм в год. Поэтому вот эти два успешных проекта, «Рок посева» и «Севооборот», произошли именно таким образом. На «Севооборот» ушло у меня офисных интриг почти год. Но, конечно, за успехом начинается не успех. Потому что были и завистники, были и люди, которые не согласны были слишком вольной беседой на «Севообороте», а мы там еще к тому же и вино пили в эфире. Так что, в конце концов, это дело закрыли и сократили. И был момент в начале 2000-х годов, когда я остался вообще без передач, то есть без средств к существованию. Надо отдать должное тогда главному редактору Андрею Стальскому, который просто так вот, как и я. Я не люблю, когда талант на земле валяется. И Андрей мне придумал такой полуполитический проект, который просуществовал тоже там 13 лет, BBC-ева. Но это, конечно, была уже синтетика, это уже народной любви не обрело, поэтому неуспех можно считать только частичным.
В 22-м году в интервью израильскому радио вы сказали, что не представляете себе книгу по квантовой физике на украинском языке, несмотря на его мелодичность. Вы, кстати, тогда потеряли много поклонников в Украине. Вы хотите объясниться с ними?
На самом деле я был неправ. Я беседовал потом с Виктором Суворовым, рассказал ему эту историю. Он говорит, нет, не квантовой физики, а нет на украинском языке ни одного учебника по военному делу. И вся эта военная наука, все эти академии, они всегда работали на русском языке. Я вам должен объяснить, откуда у меня такое мнение. Был телевизионный проект, целью которого было сблизить Украину с Европой, с ее культурой, с ее традициями. И мы делать это решили на бытовом уровне. То есть у нас контрибьюторы или участники очень часто по дальней связи были из разных западных стран. Была украинская женщина в Лондоне, были люди из Израиля, там оттуда, отсюда, из Франции, из Бельгии и так далее. И эта вся штука длилась каждую неделю полтора часа, называлась она «Люди». И постепенно на нас стали оказывать такое не то чтобы давление, но ограничение. После примерно полугода нас сняли с эфира, перевели в этот самый в YouTube, а потом, в конце концов, и вообще сократили. Причем сократили без всякого объяснения. Очень много интеллигенции украинской, приходившей к нам на передачу, писатели, не знаю, географы, преподаватели, врачи, они все, во-первых, говорили по-русски, и, во-вторых, подчеркивали мысль, что если он, скажем, написал книгу, то ему проще ее издать на русском языке, потому что читательский круг будет значительно шире. И я понял, что украинский язык при всей его мелодичности и всей его благозвучности имеет некоторые ограничения, потому что не успел он еще за те годы, которые были ему отпущены, да еще в тех условиях, в которых он функционировал при советской власти, набраться вот этого самого культурного багажа. И поэтому в интервью я и сказал, что инструментарий украинского языка, с моей точки зрения, пока еще ограничен. И я вот тогда эту цитату... конечно, это была шутка. Учебник на этом самом деле был. Он был издан чуть ли не в 67-м году. Давно, при советской власти. Но интересно, что книжку написал отец солиста группы «Океан Эльзы». То есть это по моему департаменту проходит. И я, должен был бы знать, но не знал. Получил от украинских слушателей очень много комментариев.
Я напомню, что фамилия рок-звезды и его отца-физика Вакарчук.
Совершенно верно.
Сева, и вот теперь у вас есть собственное интернет-радио, буквально с недавних времен. В чем его замысел? Это что, нечто синтетическое, объединяющее рок-посевы, севообороты, биби-севу? Это что теперь, булгар-сева? Как это назвать?
Если вы подойдете к ручью горному, скажем, как у нас, то вы увидите бесконечный поток чистой журчащей воды. Вот резерв этой воды создавался на протяжении почти 30 с лишним лет, а точнее с 1998 года фаны, когда создали seva.ru на веб-сайт, там стала копиться вся наша продукция. И роки там выставлялись, и севообороты, и биби-севы и прочее. Короче, группа инициативная, порядка 8 человек, не жалея ни сил, ни времени, складывали в копилку все, что выпускалось. Без задней мысли. Пока просто так, чтобы не пропало. Как мне написал тогда вебмастер, он говорит, Seva.ru – это, говорит, репетиция смерти. И вот накопленный этот материал лежал без движения. Пока я в своих ночных бдениях и путешествиях по эфиру не наткнулся на голос Гребенщикова, который шел через интернет-радио под названием «Радио БГ». Я подумал с хорошей завистью белой, но если у БГ есть радио, чего же у нас оно не может быть, потому что материала-то полно. И поделился своими соображениями с нашими веб-мастерами и со всей этой нашей инициативной публикой. Около года шло обсуждение, потом с августа началось тестирование, и сегодня радио Сева – это вот тот самый ручей, который течет неостановимо, без начала и конца, методом такого беспрерывного потока, причем никакой структуры нет. То, что компьютер выхватил из общей накопленной памяти, то он в эфир выдает.
Сева, вы живете в Болгарии. Хороша ли она? Если да, то почему? Море, близкий язык, дешевизна, мифы о братской стране.
Все, что вы говорите, Игорь, тут есть. Мы поселились в такой полудикой части Болгарии, в Родопских горах, в районе лыжного курорта Пампорово. И в доме, который, и построен для лыжников. Это семейная гостиница такая довольно большая. Одно крыло ее сделано под квартиры. Мы в этой гостинице остановились, когда приезжали сюда в 2014 году искать дом. Хотели поселиться в деревне. Но выяснилось, что болгарская горная деревня находится где-то на отметке 1638 года. Там один колодец в середине, кружка на цепи и три соседа. Поэтому мы поняли, что это не совсем для нас, и решили уже не экономить, а купили нормальную квартиру. В Болгарии очень много положительного. Во-первых, экология. Чистая вода, чистый воздух. Мы живем на высоте 1525 метров. Если солнце светит, так уж оно и светит. Этнически однородное население. Конечно, на эту тему говорить не модно в наше космополитическое время, но это создает некий фон национальный и обстановку покоя, потому что люди друг друга знают. Город на 50 тысяч человек. Сейчас живет там 30, потому что остальные все в разъездах. Тоже за границей работают. И, в принципе, тоже все как бы друг друга на примете уже, друг у друга. Медицина очень простая. Ты приходишь к доктору, в живом порядке попадаешь к нему, платишь ему небольшую денежку и получаешь первоклассный совет и консультации. Славянский фон, конечно, тоже очень помогает, потому что очень много слов есть общих, которые, конечно, не всегда означают то, что они по-русски означают, но, в общем, какие-то корни все это узнаваемые. Ну, народ хороший. Если не углубляться в болгарскую культуру, скажем, фольк, который может, ну, слегка вызывать некоторую депрессию, то, в общем, все очень хорошо. А мифы у нас прямо под боком. Мы живем под Орфеевой скалой, у нас с балкона открывается вид на эту огромную скалу, под которой якобы вот эта река Стикс и два монумента Орфею и Эвридике в нашем небольшом городе.
Какое чудное музыкальное окружение у вас, и вообще мифологическое. Сева, ну и все-таки музыку играете сейчас?
Каждый день на флейте час занимаюсь. Но флейта требует колоссального количества воздуха выдуваемого. И с годами происходит перекислороживание головы. То есть, если вы сидите и как бы дышите, вдыхая и выдыхая больше в два раза воздуха, чем вам нужно для нормальной жизни, то приблизительно через 40 минут голова становится чугунной. И надо занятия прекращать. Ну вот сегодня поиграл, да.
Сева, большое спасибо. Ну, все-таки давайте встречаться чаще, чем раз в 40 лет на радиоволнах и радиочастотах.
Я, как пионер, всегда готов.
Спасибо большое, Сева, и малым вздохом обойдитесь, пожалуйста, чтобы голова не чугунела. Удачи. Спасибо. Нашим собеседником сегодня был музыкант, журналист, радиоведущий, блогер Сева Новгородцев. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.